Иисус живой. Я вижу, там много людей стоит. Пожалуйста, если есть места, давайте рассядемся все, да? Если у кого-то есть свободное местечко, поднимите руку, чтобы могли видеть. Я вижу сзади там. Пожалуйста, да, если сзади кому-то нет сесть, пожалуйста, посмотрите на зал и можете сесть. Да, кстати, здесь еще есть вот особые места для особых людей. Аминь. Ну, ничего. Вы найдете, я верю. Я верю. Итак, семья. Мне нужно двигаться сейчас. Вы знаете, атмосфера уникальная сейчас в зале. Серьезно, сейчас атмосфера для чудес. Я тебе реально говорю, сейчас ты можешь из атмосферы достать то, что тебе нужно. Боже мой. Поверьте мне, я помню, я годы молился, чтобы попасть в такую атмосферу. Поверьте, если ты учитель, ты сейчас достанешь самые мощные бомбы. Вы знаете, когда происходит передвижение атмосферы, люди говорят, о, сейчас нужно поклоняться, вы не поняли. Когда приходит передвижение атмосферы, это значит, каждый из элементов Царства Бога может прямо сейчас нырнуть в свою глубину. Учитель в учение, поклонник начать писать песни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Пророк моментально, пророчество будут идти. Некоторые из вас, которые провидцы, прямо сейчас могут видеть исцеляющиеся болезни или даже назвать вещи, которые происходят. Когда происходит передвижение царства, вот что называется, когда вы все собираетесь, у вас есть что-то, потому что у нас есть что-то, не потому что мы придумали и балалайку кто-то принес, а потому что в элементе Бога, в царстве Бога открываются все элементы на 100%. И расцветает церковь и тело Христа. Кто-то понимает меня? Поэтому, когда приходит передвижение атмосферы, это значит, если ты нашел себя, как Алик говорит, да, ты сын Бога, и второе, ты вошел в миссию или в идентификацию, что этот сын должен сделать. Кстати, сыновьями становятся все, но до элемента дозревают. Все со мной, да? До элемента сначала ты наследник, но ты должен дозреть, чтобы войти в наследство и нести царство Бога в своем элементе. Поэтому сейчас, говорится, взрослым. Взрослый прямо сейчас может из этой атмосферы вынимать глубину своего элемента. Я люблю такое. Это оно. Поэтому принимай, просто принимай. Отец уже здесь, Иисус здесь. Все уже происходит. Итак, продолжим то, о чем мы говорим. Перед тем, как я пойду в тему, сразу, я так скажу, знаете, каждое начало моей проповеди, знаете, у меня 4 проповеди. Каждое начало моей проповеди, это 4 части одной проповеди, и все 4 проповеди, это отдельные 4 проповеди. То есть, когда я начинаю, сейчас я соединю тебя с началом моей той проповеди, будет продолжение. Потом я пойду в продолжение конференции, ты забыл? Ну, навороченные мы. Итак, первая часть моей проповеди прошлой. Я говорил, мы перекуем мечи на орала. Итак, дорогие мои, вы знаете, что я сейчас продолжу маленький сегмент, и потом мы пойдем в серию о подводных камнях или о тараканах служителей и их служений. Мы продолжим, не переживайте, все, сейчас будет оно. Но поначалу, дорогие мои, я хочу объяснить войну и царство. Итак, дорогие, вы знаете, что все профессионально могут воевать. Потому что во время войны, кто-нибудь задавал Богу вопрос, у кого 2015 год был очень тяжелым для вашей души, для эмоций, вы проходили просто ад некоторые из вас? Кто, честно, поднимите руку. Много, поверьте, много, очень много. Вы знаете, что Иисус... Я спросил у Иисуса, я говорю, отец, ответь мне, почему этот год самый тяжелый в моей жизни? Потому что Иисус говорит, я не касался частей твоей души, когда ты воевал. Потому что когда воин воюет, его Бога не волнуют некоторые аспекты твоей жизни. Первое. Бог говорит, я сейчас добрался до тебя, потому что только при царстве открываются все болячки и тараканы. Во время войны ты никогда не мог впасть в то, что во время мира ты впадешь. Не поняли? Знаете ли вы, что большинство Божьих генералов пало не во время войны, а во время строения Царства Бога и во время мира, когда Бог уже двигал их в их элементе? Я не хочу называть отцов веры харизматии, наших, которых мы знаем, которые начинали. Все, дорогие мои, все, проследите за всеми отцами, даже славянского нашей нации, которые сейчас живут, все в войне были профессионалы. Когда была война, все были отточены, все были красавцы, было приятно наблюдать. Но как только они перешли в фазу строения царства, ты удивляешься. Не удивились ли вы, что произошло с ними? Как будто чокнулись, сошли с ума, как будто вы что, сбредли? Дорогие мои, мы должны с вами понять один элемент. Каждый из нас из войны в определенный момент своей жизни перейдет в фазу царства и строения. Тебе кажется, что самое опасное в период твоей жизни – это война. Слушай внимательно. Самый сохранный в твоей жизни момент – это война. И обычно младенцев Бог вводит не в царство сразу, а в что? В войну. И я всегда задавал Богу вопрос, почему, Бог, ты вводишь младенцев, не успел насладиться 2 недели? И сразу держи. Потому что Бог говорит, это самое сохранное место для младенцев – это битва. Потому что только зрелые могут царствовать. Слушайте внимательно, вспомните царя Давида. Царь Давид воевал отлично, но как только, продолжаем, да? Как только царство его окрепло и появилась крыша на его доме, раньше у него ни дома не было, ни крыши. Вы заметили, когда начинаются проблемы? Когда у тебя, во-первых, появился дом, и на нем появилась крыша. И вот теперь я могу по крыше походить, вместо того, чтобы идти на войну, да, или быть... Давид в реальности, вы знаете, он был призван Богом быть воином, до конца своих дней воином. И поэтому некоторые не умеют хорошо царствовать, будучи воинами. И, дорогие, опять же я говорю, когда Бог берет тебя и переводит в фазу, возьмите Соломона, скажите мне, как долго он просуществовал? Только на время миссии. Как только он построил храм, все. Соломон сгадился, отдал свое сердце идолопоклонству, и жены его увели его в сатанизм. Дорогие мои, о чем я говорю? Я говорю о том, что в фазу царства Бог вводит только зрелых. И перед этим он будет иметь дело с тьмой твоей души. Дорогие мои, некоторые не могут определить, что это был за сезон в моей жизни. Это был ад. Бог провел тебя через тьму твоей души, с которой ты должен встретиться до царства и знать свои лимиты и куда тебе нельзя заходить во время царства. Послушай меня внимательно, это только для зрелых. Очень часто Бог даже не дал тебе победить тьму твоего сердца. Он дал тебе ее ощутить, пережить и хлебнуть. Чтобы ни в коем случае при царстве. И вот когда ты столкнулся тьмою души, вот здесь ты должен строить межи. Раз я отстроил, туда мы не идем, потому что я был там, и я там больше быть не хочу. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Okay? И поэтому, дорогие мои, когда мы переходим с вами из фазы войны в царство, мы должны заключить с нашими, я так скажу, братьями и сестрами завет, что если я начну давать косяк, кто-то должен привести меня в чувство. И я заключаю завет с моей командой, потому что когда я начинаю уплывать, первым, кто это не видит, это тот, кто уплывает. И поэтому я заключаю завет с командой, ребята, приведите меня в чувство, когда я не буду способен увидеть. Когда вся слава затмит мне глаза во время того, когда враги больше не нападают, и я наслаждаюсь элементом и царством, и движением в царстве. Вот это опасность. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, я так говорю, это вообще вся конференция ориентирована на очень-очень зрелый контингент людей. То, что ты только понимаешь, то, что я говорю, это говорит о твоей зрелости уже. Уникально то, что вспомните народ Израиля. Иисус Навин переходит, пока захватывают земли, весь Израиль служит Богу. Как только захватили земли, что написано? Как только, дорогие мои, мы все поколение Иисуса Навина. Давайте разберем болячки поколения Иисуса Навина. Потому что там их было много. Первая болячка, когда они захватили города, населились, и написано, поднялось другое поколение, которое не захотело больше знать Бога. Они отказались, и Иисусу Навину нужно было сидеть и говорить, а я и дом мой будем служить Господу. Это говорит, что у него уже совсем проблемы были. Это говорит, что лидер уже даже стоял и обозначал для своих людей, что я и дом мой будем служить Богу. Это говорит о том, что кроме его дома, по-моему, там уже никто не служит. Чтобы лидер такое говорил, это говорит о том, что у тебя уже очень серьезная проблема в твоем царстве началась. Все со мной? Проблемы начинаются не во время войны. Проблемы начинаются во время построения, захвата городов и отстройки того, что Бог нам говорил. А Иисус не сказал в своей молитве, когда ученики сказали им, научи нас молиться, да придет битва твоя. Там написано, да придет царство твое. Дорогие, должно подняться поколение. Вы знаете, почему? Полянка, кстати, очень классно отобразила один интересный момент. Почему Бог, ему надо изобретать велосипед заново? Потому что никто, все профессионально поколения проходят фазу войны, и никто не может войти в фазу построения. И опять рушится поколение, Бог поднимает следующее поколение, опять проводит их через войну, доводит до царства и строения, и опять поколение рушится. Кто-то в кинематографию, кто-то в бизнес, кто-то в бабки, кто-то в баб, кто-то в мужиков. Дорогие мои, и у каждого свои тараканы. И Бог ждет поколение, которое не только будет в фазе войны. В фазе войны все красавцы. В фазе строения царства. Дорогие мои, мы стоим сейчас на земле. Я вам скажу, мы стоим на земле. Вот прямо сейчас, в эту секунду, прямо здесь, где пали генералы. Где они не распознали сезон. Одни продолжили воевать, не распознав сезона, и были поражены. Другие вошли в фазу и не дали этому язык. Дорогие мои, вы знаете, что я уже входил в эту фазу в 90-е при харизматии? Кому хотя бы 35-40, все со мной согласны. Старшие, вы точно понимаете, о чем я говорю. Мы уже с вами при этой фазе были. Все классно кричали, мы завоюем, мы возьмем. И у всех отвис челюсть, когда завоевали и взяли. И стоим, ты махаешь мечом, а махать уже некого. Ты входишь в молитву и по привычке набираешь воздуха для агрессивной духовной брани, а там ничего нет. Побеждено все. И воин растерян, потому что нужно царствовать. То, о чем мы вчера говорили. Аминь. Запомни, все могут воевать, но царствовать далеко могут не все. Точка. И теперь идем в тему. А это что было? Это было продолжение вчерашнего начала. Сейчас будет продолжение вчерашнего продолжения. Я профессионал-учитель. Я могу сшивать, что хочешь, с чем хочешь, и не потерять тебя и себя. При этом... Некоторые там мысль подумали, уже назад в тему вернуться не может. Я могу через горы походить и назад в тему вернуться, через пещеры. Итак, дорогие мои, мы идем в тему, которую я назвал «видящий лидер». Во-первых, слово «лидер» дьявол боится как огня. Это слово религия удалила. Не лидер, служитель. Стоп! Служитель – это тот, который может снять с себя ответственность вести, потому что он только служит и служит. Слушай сюда, служитель – не лидер. Лидер – это и служитель. Поэтому первое слово «лидер» в теле Христа должно быть восстановлено и исцелено. Да, его украл дьявол, да, его там испохабила религия, и все стали служителями, и никто толком лидировать не может. Повыращивали животы, он где-то там еле дышит. Дорогие мои, лидер, он лидер во всем. Со своей женой, в воспитании детей, в спортзале. Он лидер, он пример своему поколению. А служители, они не лидера, они могут себе позволить что угодно. Кто-то понимает, да, разница? Я служитель, это что попало там. Опять же, я никого не напрягаю, поверьте, у меня есть свои стандарты. Но я говорю, что слово лидер, термин лидер должен быть восстановлен. Служитель – это очень часто не лидер, он просто служит и служит, исцеляет и служит. Лидер – это лидирующий и служащий одновременно. Но в теле Христа должны подняться Иисусы Навины, амин? Должны подняться примеры, должны подняться люди чести. И не надо вот это говорить, ты понимаешь, мы взираем только на Христа, и что ты там навзирал? Так, это отдельная тема. Итак, видящий лидер. Сегодня мы разберемся с некоторыми заездами или моментами в церквях, в общинах, в структурах. И мне нужно сейчас будет предельно твое внимание, потому что некоторые из них будут довольно-таки, я так скажу, плотные для восприятия. Итак, первое, что я хочу адресовать в церквях, из-за чего церковь не может двигаться. Мы, кстати, движемся дальше. Мы вчера говорили с вами о Иерусалиме твоем, с которого мы не хотим уходить, где движение Бога было, все было и все было. Так же самое мы говорим о лотах, которых мы не хотим терять. Лоты, которые мы говорили вчера, повторяюсь, которые делят с тобой наследство, которые претендуют на твою корону, на твою мечту, на то, что Бог тебе обещал. Им почему-то кажется, что они должны быть рядом с тобой, им даже не задумываясь, они все делят с тобой и абсолютно не имеют тебя в виду. И самое интересное, что Авраамы для лотов не авторитет. Твой лот тебе всегда придет и скажет: знаешь что, пастор, я люблю тебя, но я учусь от другого. Это лот, это принцип лота, ты сразу его увидишь. Потому что он уже не способен слышать тебя, потому что не способен слышать только тот, кто приравнял тебя и себя к тебе. Ты со мной? Okay. Определение лоту. Туда не идем, мы там были вчера. Кстати, мы к лоту чуть в гости сходим попозже. Я хочу определить такой момент, как царство в царстве. Сейчас пойдем куда-то. Вы знаете, почему не может двигаться церковь очень часто? Потому что в царстве, которое строит Бог, образуется плотское человеческое царство, которым управляют некоторые, я их так называю, маленькие башки. Башки, знаете, мне сейчас правильно это все сформулировать, чтобы не потерять вас на повороте. У нас есть проблема в церквях с людьми, которые выстроили маленькие царства внутри церквей. У них есть глобальное влияние на 3,5 человека внутри твоей церкви. Пауза. Глобальное влияние. Okay? Они выглядят как маленькие церковные башки. И у некоторых людей в церкви башки имеют больше авторитета и власти, чем пасторы и лидеры этой церкви. Алло, дядя. Обычно что-то происходит, не идут к лидеру. Почему? Потому что этот божок, он поставил себя выше авторитета, которого Бог поставил в этой церкви. Послушай внимательно. Кстати, если есть здесь башки, ты должен как покаяться, окей? Если тут есть башки. Это церковные паразиты, которые сами по себе жить не способны. Первый термин. Эти личности не способны вне чьего-то тела двигаться. Первое. Башки, вот эти маленькие вот эти вот паразитики, которые просто, они входят, они все знают, они все книги перечитали, они перечитали больше, чем ты перечитал, они были на всех конференциях Рик Джойнера, они были помазаны самой Кэтрин Кульман. Кто-то понимает термин башки? Когда божок поднимается, это значит, что авторитет, пастор для него уже не авторитет. Это говорит о том, что этот божок наворачивает на себя. Я вам расскажу, что пастор имел в воскресной проповеди. Он даже сам не понял, что он сказал. Я вам сейчас интерпретирую. Вот это позиция божка. Молчите, хорошо. Башки очень часто это люди, которые взрослее, которые прошли больше, чем, например, молодой пастор, которого ставит Бог. Okay? Или молодая команда. То есть эти люди берут на себя полномочия руководить внутри какой-то структуры. Самое интересное, что проблема, что появляются башки. Во-первых, то, что башки появляются, это уже говорит о том, что ты не зрел. Потому что, извините, служители, я сегодня и немножко дам вам, окей? И нам нужно, кстати, исцеление. Когда поднимается очень серьезная личность, вокруг нее божок не выживает. Он может прийти, дорогие, ко всем башки заявятся, и к зрелым, и незрелым. Но у зрелых они не могут долго существовать. Они мучаются. Но самое интересное, заметьте, божок никогда не может выживать сам. Как только он уходит сам, все, что он имел, рассеивается. И ему нужно прикреплять себя к другому телу, чтобы опять как паразит выживать. Окей? Понял, да? Термин понят. Хорошо, идем дальше. Это церковные паразиты, которые сами по себе жить не способны, но присосавшись к той или иной группе или церкви, они потребляют и высасывают жизнь из нее. Иногда пасторы думают, ну почему ничего не сходится, почему ничего не сходится? Потому что внутри сидит божок. который проектирует свою персону, который проектирует свои мысли, который, у которого больше времени, чем у пастора, поговорить со всеми, съездить в гости ко всем. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, ну я скажу, во время возраста пастора каждый лидер должен, кстати, если и в ячейках заводятся башки, дорогие мои, башки – это синдром любого лидера, любой Божьей структуры. Если структура не Божья, башков заводиться там не будет. Первое. Башки заводятся только в структуре Иисуса Христа. Иначе зачем дьяволу поражать то, что уже поражено? Он не будет тратить сил. Он будет внедрять только своих агентов туда. Кстати, это агенты спящие, которые не знают, что они агенты. Им кажется, что они должны исправить все. У них миссия от Бога. И они, как страдальцы, всегда пишут на стенах: «Нас изгнали. Мы брошены всеми пасторами», а потом узнаешь, а оказывается, у них миссия башка и паразита. И поэтому любой пастор нормальный, он просто избавится от этой духовной заразы, окей? Во-первых, чтобы говорить к пастору, тебе будет дан алфавит. Вы знаете, что когда тебе дан алфавит и позиция, ты будешь учить пасторов, и они, как вам сказать, это будет происходить естественно и автоматически. Кто-то понимает, ты будешь приносить исцеление автоматически. Ты не будешь врываться. Первое, что к тебе врываются и хотят тебе помочь, это говорит о том, что у этих людей нет ключей. Те, у кого есть ключи, я проберусь в твое сердце в 3 часа ночи и нечаянно и незаметно. Ты будешь в шоке, и я с тобой буду говорить в наушниках в 4 утра. Например. Почему? Потому что у меня есть ключ, и когда Бог меня впускает, например, да, не могу никого пригласить, или какого-то другого помазанника, он не спрашивает. Прошлая моя тема. Предверник открывает дверь, и ничего ты с предверником сделать не можешь. Потому что ключи от твоего духа у Духа Святого. Обычно молодые неопытные пасторы принимают этих всезнающих башков. Слушай внимательно. Обычно эти молодые пасторы принимают, вы знаете, заходит человек, и за ним, знаете, за башком обычно идут 3, 4, 5 маленьких идолопоклонников. Ну скажите, что это не так. И этот башок, знаете, он заплывает с авторитетом. И он заходит к пастору, у которого, например, в церкви 15. И прикинь, тебе привели треть церкви. И знаете, пастор что делает? Он моментально опускает все сигнализации, которые включаются у него, потому что он незрелый, первое. Он принимает башка. Самое кошмарное, что пастор может в этой ситуации сделать, дать микрофон башку и какую-то позицию. Это вообще называется харакири. Окей? Это японское самоуничтожение, окей? Не будем туда идти, это немножко жестоко. В любом случае, эффект один и тот же. Когда человек, когда такой божок заходит или божится, нет разницы, пол не имеет значения. Ну, как правило, это она обычно. Ну, бывает и он. Исключения из правила есть. Обычно это она. Обычно это она, синдром она. Примерно от 40 до 60 не имеющая мужа. Я рассказываю про свою жизнь, про свою церковь. Я тебе про тебя не рассказываю. Я рассказываю про моих божков, которых мне пришлось с ними поработать. Одинокие женщины, у которых абсолютно нефиг делать. Окей? Именно то, что я сказал. И у них есть абсолютное время. Почему, дорогие, я хочу сейчас принести абсолютное исцеление и починить церковь. Потому что мы не сможем строить, пока механизм строящий не будет целостным. Твой божок не должен быть допущен к строению, окей? Кстати, и башки сейчас при этой теме определяют себя так же. И потом не говори, что против меня вся проповедь была. Нет, против тебя свидетельствовал Дух. Это значит, тебе нужно исцелиться, отойти с этой платформы. Отречься. И стать в подчинение того. Если не нравится кто-то, выйди. У тебя есть еще одна опция. Не быть там. Но божок не может не быть. Вся его натура и существо тянет быть. Тянет хотеть. Тянет управлять. Тянет рычагами давить. Это натура божка. И, как правило, вокруг этого башка примерно такой же контингент женщин. Окей? Иногда там бывает немножко чумной мужчинка попадается между ними. Ну, и, честно, опять же, не про вас, про себя рассказываю. Рассказываю про себя, свою историю. Окей? Ни в кого, ни в чей камень огород. Окей? И появляется этот божок с несколькими такими, знаете, поклонниками своими, знаете. Мы их называем, знаешь, в Америке называется фэн, мы их называем вентиляторы. Идет божок, и за ним пару вентиляторов идет, знаете. Ну, фэн переводится в вентилятор. Ну, это наша шутка в команде. И обычно незрелый пастор что делает? Делает то, что нельзя делать вообще. Впускает человека на позицию, дает микрофон. Этот человек начинает что-то делать, занимать какую-то молитву, начинает двигаться ячейку, и что начинает? Начинает расползаться гниль и начинает расползаться кошмар. Поначалу, этот божок, поначалу он сделает все возможное, чтобы с пастором задружиться. Но потом автоматически начинается исправление пастора, моментальное исцеление, лезть в сферы, в которые не допущен этот человек. Потому что если Бог что-то хочет сделать с лидером, как минимум ты должен быть на той же платформе, если не выше, чтобы помочь кому-то. Кто-то понимает, да? Божок не допущен. Башки это те, которых незрелые лидеры по нечаянности, незрелости впускают. И потом тебе нужно еще будет остановиться, потому что тело будет покалечено этими башками. И будут потери. Поверь, потери будут, если вовремя не освободиться. Окей? Кто-то понимает этот синдром, да? Ты со мной. Я понимаю, это не популярная тема, но жизнь такая у меня. Знаете, надо отрисовать проблемы, с которыми никто не хочет иметь дело. Okay. Обычно молодые, неопытные пасторы принимают этих всезнающих башков с открытыми объятиями, не понимая то, что именно сейчас ты принял паразита, и беды тебе уже не избежать. Они все пытаются выглядеть очень важно. Знаете, когда приходит товар, и американцы, у них такое есть выражение, it's too good to be true. Это слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Если что-то слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой, это неправда. И ты думаешь, Господи, мои молитвы отвечены, люди с дарами пришли. Чего? Ты даже не знаешь, кого сейчас враг подтянул. Сейчас у тебя закончится все, и ты будешь сосредоточен только выжить, чтобы церковь не развалилась. Потому что это функция башков. Всезнающих. Обычно эти башки все видели, все знали, все слышали, абсолютно знают, где твоя проблема. Заметили, да? Они именно они и никто другой. Никто не заметил до них. Только божок знает, где у тебя проблема и как ее исправить. Самое интересное, нищие, разведенные, дети абсолютно не с ними. Они пытаются исправить твою семью. Алло. Ну не аминь, так ауч, ну что-нибудь сделайте. Или о-о, еще лучше. Адресуем некоторые проблемки. Бегаем, да, бегаем по некоторым вещам. Да? Я не знаю, о чем ты думаешь. Я рассказываю истории свои, которые в центре были. Эти башки выискивают неопытных новообращенных и начинают их обучать путям истины. Заметили, как интересно? Они начинают посещать именно те ячейки, самые незрелые. И обходят лидеров, зрелых, говоря, что это дух контроля. А те лидеры, это не дух контроля. Они высекают зрелость и бегают от зрелых людей. Потому что зрелый человек башка быстро вычисляет. И божок никогда не может навести контакта со зрелой личностью, лидером. Никогда. Потому что он пытается подобрать ключ, а к зрелому ключ не подбирается. Он видит его насквозь. У него ровное лицо. Он не поет аллилуйя башку. Ты со мной? Куда-то мы зашли, а? Куда-то я зашел сегодня. Вы знаете, дорогие мои, что когда меня Бог повел в это, Он сказал, чтобы я адресовал эту проблему, потому что Он сказал, что это армия, эпидемия сатаны, высвобожденная против живых церквей. Башки – это люди, которые вовремя, это, как вам сказать, это духовные недоноски в теле Христа. Извините, не поймите меня сейчас неправильно, я никого не обзываю. Это недоношенный плод, все поняли, да? Недозревший, не захотевший меняться, остановивший, но голова вот такенная от всех помазаний елеев, Кэтрин Кульман и Бенихинов. Определение дал башку. Итак, они выискивают неопытных. Вы их можете видеть автоматически. Ты можешь сразу заметить этого человека. Как только кто-то приходит, знаете, такой растеряшка, первый раз в церкви, божок сразу, будь уверен, к нему в это воскресенье подойдет. Познакомиться. И вместе ты еще не успеешь подойти. Он его уже пригласит где-то на чай. Я не про кого. Я говорю о своих ситуациях. Я просто говорю о том синдроме, который мне Иисус сказал, что это не только сын у тебя, это дьявол запустил целую армию. Каждый пастор должен адресовать это, иначе движения вперед не видать. Некоторые пасторы провели 30 лет, меняя от башка до башка, исцеляя свою церковь годами и никогда в жизни не двигаясь. Это метод сатаны, как живую церковь просто остановить от движения. Он не убивает, он ее просто держит взаперти. Пауза. И все, что ты делаешь, у американцев есть такое выражение damage control. Это ты просто еле успеваешь заклеивать, затыкать те дыры, а там уже тыкаются две еще. Вот это вся его цель. Он знает, что он живое не может остановить. Он подсылает башков, которые наводят хаос. И все, что ты делаешь, незрелость лидера делает, это просто пытается исцелить, покаять башка, там, привести все в норму. Нереально. Ты их даже можешь видеть, когда проповедуешь. Они даже аминь не скажут, пока не окинут взглядом свое маленькое царство в твоей церкви. Ты что-то скажешь? Они такие. И по текст-месседжу друг другу. Ты видел, что он сегодня сказал? Их царство на чате сидит. Прямо внутри. Царство внутри царства на своем чате сидит. Взглядом все окидывается. Все понимают, о ком идет речь. Божок держит всех на управлении дистанционно. Они закрывают глаза, вздыхают, посылают друг другу смс-ки. Ты только посмотри, что он себе позволяет. Это он точно против нас, наверное, говорил в это воскресенье? Но я не про кого, я рассказываю, что было у нас. Сейчас я обращаюсь к огромным башкам. Бог вас не уполномочил учить пасторов и лидеров. Первое. Не уполномочил. Тех, кого Бог поставил учить лидеров и пасторов, Он им дал язык, на котором говорят пастора. Все понимают, о чем? Например, я сейчас говорю на языке пасторов, и сейчас вот этот элемент, если ты мудрый человек, да, например, который в тебе Христа, ты прямо сейчас это уловишь и скажешь, знаешь что? Приедем, разберемся с моими башками. Это язык открытый. Опять же говорю, тот, кто... Первая сигнализация для пастора. Пастор, у меня есть что-то для тебя. 90%, 90, я оставляю 10 на благодать, может что-то есть. 90, это не от Бога. Это дух, пытающийся завладеть твоим вниманием, контролировать, пытающийся тебя вывести с собой на контакт, сделать вид, что он над тобой имеет давление и влияние, как угодно называй. Пастор, я вот заметил или заметила что-то, я хочу с тобой встретиться. Это уже подача не сверху, а подача снизу. Когда идет подача снизу, это человек, не имеющий ключей, подает на тебя. Будь очень осторожен. Потому что это уже прямая дверь. И пастор обычно, ну добрые мы. Ну добрые мы. Впускаем. Отравляемся. Позволяем всю церковь отравить. И потом полгода исцеляемся и исцеляем всех вокруг. Ну, пасторы мы. Но сейчас время не только быть добрым, как голубь. Нужно быть еще, как Иисус сказал, да? Мудрым, как змея. Ты должен иметь мудрость. Не просит голубок. Какая-то подходит, какая-то чебурашка к тебе, да? Какой маленький паразитик. Тук-тук, и такой. Пшу! И дальше сиди себе. Дыши ровно. У нас все наоборот. Смирен, как змея, и мудр, как голубь. У которого одна функция. Это отдельная тема, сегодня мы туда не пойдем. Часто лидеры так запуганы этими маленькими гитлерами в своем царстве. Еще одно название придумал. Маленький Гитлер.
Маленький Гитлер. И он жаждет, чтобы ему все сказали, текай. Знаете, он ищет вот этих маленьких поклонников, и все они должны отдать ему честь, иначе он чувствует потерю контроля в своем маленьком фашистском государстве.
Гитлер капот! Дорогие мои, слушайте сюда, мы сейчас с улыбкой задушим эту заразу в теле Иисуса Христа. С улыбкой, не напрягаясь. Бог даст тебе мудрость, и ты просто смел, как лев, больше не дашь. Ты просто войдешь на свою молитву, и своей молитвой придавишь всю нечисть к стенам, пока она не сползет по стене и не вылезет. Ты пастор, тебе иногда, слушай сюда, Иисус позволил бич сплетать. Иногда держи себя в руках, потому что некоторые могут перебрать. Некоторые, о, бич, да, Шаповалов разрешил. Но, я ничего не разрешал. Я говорю, что иногда в экстремальных случаях бич бывает нужным. Окей? Но в основном пастор должен быть добрый. Окей? Добрый. Но это не говорит о том, что он глупый, и на нем можно ездить всем. И все его имеют, как хотят, где хотят и через что хотят. Окей? Это не говорит об этом.
Наш пастырь такой хороший, он все разрешит, все.
Мне уже страшно за этого пастора, потому что если он такой, то что-то там уже не то с самого начала. Теперь часто лидеры запуганы. Вы знаете, самое интересное, что эти маленькие гитлеры, когда строят свое вот это царствичко, да? Да привыкни уже к этому термину. Божок, Гитлер, неважно. Это мое название, я его определил так. Потому что функция одна. Запугать, заставить поклоняться и установить свое царство. Окей? Это функция этого духа. И самое интересное, что они так запуганы этими маленькими вот этими башками, да, что они... Из-за того, что они не хотят, другими словами, у американцев есть такое выражение blackmail, они их, как переведите, как это правильно? Шантажируют, вот, шантажируют. Они их просто шантажируют уходом, шантажируют сплетнями. Вы знаете, да, как башки умеют контролировать? Если те, которые в духе меня сейчас сканируют, вы по Wi-Fi уже всю проповедь вперед знаете. Окей? Потому что вы духовные люди, вы дух от духа моментально это все прилипает, быстро перебегает. Поэтому я так скажу, что они шантажом занимаются. А, да, а значит, я уйду, я это. И вы знаете, что это может быть все внегласно. Ты не можешь двигаться, потому что ты уже ощутил, что слишком далеко позволил зайти этим башкам. И ты уже боишься сделать какой-то шаг, потому что, сделая этот шаг, потеряешь ты людей, ты уже потеряешь. Я понимаю, это плачевная ситуация, но мы с вами должны иметь с этим дело, пасторы. Окей? Служители, лидеры. И теперь лидеры распустили это до такой степени, лидеры и пасторы, что эти паразиты установили свои башни контроля в твоей церкви и создали свое царство внутри царства. И ты тратишь всю свою энергию, разнимая людей от духовных драк, сплетен и раздоров, и кошмар в том, что большинству кажется, что это лидерство. Большинству кажется, что это лидерство. Сю-сю, му-сю, пойду туда, с тем уговорю. Не уговоришь ты духов. Людей ты уговорить можешь, духов ты не уговоришь. И в церкви должен преобладать единственный дух, это дух Бога на лидере и пастыре. Если кому-то не нравится этот пастор и его дух, вы там можете не быть. Есть уникальная опция не быть. Я не знаю, почему люди ее не используют. Вот им нужно быть. Это миссия Христа там быть. Можно не быть. И они еще там оправдывают себя, некоторые незрелые лидеры, типа, к миру призвал нас Господь. О каком ты мире говоришь? Пол твоего царства сожрали. Установили контроль. Ты под контролем этого бесенка. Ты на молитвах уже свои слова подбираешь, как молиться, потому что стоит в углу маленький Гитлер и контролирует твою молитву. Ты уже не знаешь, как обращаться на проповеди, потому что все, что ты не говоришь, им кажется, что против них говорится, и они уже кивают головой, уже вздыхают, смотрят на тебя. И ты уже, бедный, под контролем стоишь на кафедре. Я не понял, кому Бог доверил это служение. Тебе или этому маленькому Гитлеру? Которого никто и ничто не знает. И ты уже не знаешь, как потеть, как себя вести, как там отжиматься уже. Потому что ты все уже, вся твоя уже жизнь отталкивается от башка. Сначала твои, уже мысли твои отталкиваются от контроля башка. И вот что делают эти маленькие башки императоры. Они дают пророчества в туалетах. Начинают на парковках объяснять, толковать людям сны. Объяснять, что сегодня через пастора не говорил Бог. Сегодня он был не в духе. Давай я тебе расскажу, что Бог имеет в виду на данный момент. Если Бог, слушай меня, божок, если Бог хочет, чтобы тебя слышали, тебя не только будет слышать три человека на горшках в туалете. У башков почему-то дальше сортира авторитет не распространяется. Вот все, что он может высвободить, это вот там. Пока пастор не зашел в туалет, и там уже надо быстро делать вид, что ты моешь руки. А там целое уже служение проходило. Если Бог хочет, чтобы у тебя был голос, Он даст тебе платформу. Кто-то со мной? Почитайте Библию. Как Бог никогда никого не использует где-то там, иди из-под матраса, мочи всех. Но он дает платформу, он ставит человека как пророка. И пророк появляется в палате у царя. Это говорит о том, что ему дана власть сейчас говорить в сердце царя. Когда Бог хочет что-то сделать, Он дает платформу, Он дает голос, Он дает микрофон. Вот он. Поверьте, когда эти маленькие башки уйдут, Бог реально начнет говорить к тебе. Некоторые люди думают, почему? Потому что ты до сих пор, как Бог может доверить тебе царство большее, если в твоем царстве развелось царство, и это маленькое царство уже контролирует всем остальным. Контролирует действиями пастора, контролирует его всем, что он одевается. Он, бедный, уже себе ничего позволить не может. Нормального. Бог его уже благословил, он уже может себе нормальную машину позволить, он нормальную одежду. Нет, он должен быть убогим. Почему? Потому что башку кажется, что служители должны выглядеть по-нищему. Гляньте. На новой машине приехал тварь. Наверное, народ оббирает. И самое интересное, что башки это те, которые никогда в центр не пожертвовали. Никогда. Но самое интересное, башки первые, которые требуют отчет финансовый у пастора. Ой, по территории, по тонкому льду ходим, товарищи. Никогда они жертву требуют. Где? Ты весь, да, где наш отчет? Это отдельная тема. Но опять же, я говорю, я обращаюсь к телу Христа сейчас, к лидерам. Я знаю, пастор, тебе его жалко. Я знаю. Божок же, что же душа? Ну, честно сказать, не ты за него проливал кровь. Честно сказать, я даже иногда благодарен, что это не моя проблема, а проблема Иисуса Христа. Я сказал, Господи, честно сказать, слава Богу, что я не Бог, раз, потому что был бы я Бог, я бы со всеми башками поговорил отдельно. Сейчас идем в следующий топик. Следующий, я так скажу, казус. Сейчас я буду говорить немножко глубже, поэтому мне нужно предельно ваше внимание. Я называю это все идет дальше из этих башков. И также это происходит внутри церкви. Дорогая семья, нам нужно идентифицировать некоторые болячки. Вы все со мной согласны? Поверьте, мне как никому другому хочется сейчас наслаждаться славой Бога, но Иисус поставил меня в позицию, где мне не позволено делать что-то, пока я не сделаю вот это. Okay? Итак, с царством внутри царства разобрались, идентифицировали. Теперь ты знаешь, как тебе с этим иметь дело. Amen? Движемся дальше. Следующий казус, который происходит внутри церкви, и даже не внутри церкви, это происходит иногда с людьми. Если ты сейчас выловишь то, о чем я говорю, тебе станет легче жить. Я это называю контроль через духовную проектировку. Мы говорили с некоторыми людьми. Мы говорили, дорогие, оно ждало своего момента. Вот этот момент. Контроль через духовную проектировку. Я называю это захват церкви изнутри. Захват структуры изнутри. Что такое духовная проектировка? Объясняю. Люди создают духовную проектировку и этим контролируют незрелыми лидерами и пасторами. Например, тебе хочется кому-то что-то постоянно доказывать, у кого-то постоянно просить прощения, не зная, что ты сделал перед ним. Дорогие мои, знаете, это происходит подсознательно. Ты подходишь к человеку, и от него идет проекция, и пастор не знает, как себя вести. И ты вспоминаешь, слушай, что я сделал? И там он ни слова не говорит, но на тебя проектирует картину, давление изнутри. Где-то и подводное давление. Тот, кто проектирует, даже не понимает, что проектирует. Если ты не поймешь, что такое духовная проектировка, ты не поймешь, что такое контроль в церкви. Вот это контроль, я сейчас придаю духу контроля и как дух Иезавели движется. Дух Иезавели движется контролем, который он создает через духовную проектировку. Другими словами, что такое духовная проектировка? Иногда человек, поставленный в позиции лидера, давным-давно уже не лидер, потому что кто-то создал по церкви духовную проектировку, и все смотрят уже на него. Ты со мной? Я не потерял тебя на пороге? Сейчас я объясню, что это такое. Другими словами, например, я поговорил с кем-то по телефону, мы вроде разобрались, да, например, ситуация, разобрались, попросили, я попросил прощения, положил трубку и чувствуешь, неразрешен вопрос. Положил трубку и там, в подсознании, и потом самое интересное, встречаешься с этим человеком, вроде все, обнялись, аминь, попросили прощения, встречаешься с человеком, с глазами сталкиваешься и точно знаешь, нерешен вопрос. Потому что ты положил трубку, он трубку не положил. Ты все отпустил, он продолжает духовно проектировать на тебя вину, и ты чувствуешь желание извиняться. Кто-то чувствовал такое? Если тело Христа сейчас распознает, о чем я говорю, ты 90% битв выиграешь, только зная вот этот принцип. Потому что пастора очень часто под духовным давлением проектировкой делают молитвы, проповеди, просят прощения, открывают служение под давлением. И, дорогие, вы даже не представляете, какая это эпидемия. Второе, это не то, что... Ладно, это незрелые, знаешь, как бы пастора попадают под зрелых проектировщиков. Дорогие мои, самый кошмар, это когда вся церковь попадает под проектировку большого пастора. Вы знаете, что проектировка работает с двух сторон? Точно так, незрелость. Вы знаете, что духовно весомый человек, он приходит, и он моментально давит, давит взглядом, давит эмоциями, давит ситуациями, и он моментально продавливает и видит слабое в церкви. Все со мной? Как только духовный человек, вот этот, я говорю так, негативно, да, в духовном смысле, он находит этих духовных жертв. Знаете, что это можно делать незримо? Ты заходишь в церковь, ты просто уже такой, знаете, битый-перебитый, и ты начинаешь ощупывать церковь своим духом. Моментально находишь, вы случайно не лошок? Ролик смотрели такой, да? Помните, да, когда подошел этот кришнаит, подошел к одному там, да, на ютубе найдите лошок, вы случайно не лошок, найдите, вы умрете со смеху, если не смотрели. Моментально распознаются лохи, и на них создается духовное давление. Вы знаете, что сколько под духовной проектировкой было выкачано денег с тела Христа? Пауза. На тебя создали давление, которого нет, и когда ты вышел с под него, ты понял, тебя развели. Тебя духовным давлением развели, и это не был голос Духа Святого. Ты спутал. Вы знаете, как незрелые люди путают голос Святого Духа и давление эмоциональное пастора? Если ты незрелый, ты не можешь различить, говорит сейчас пастор или говорит через него Бог. Но если ты зрелый, ты моментально можешь почувствовать, слушай, на меня сейчас что-то одевают, что это не мое. Духовно зрелый человек моментально распознает духовное давление, духовную проектировку и попытку контроля. И обычно проектировщики начинают ненавидеть тех, кого они, кем они не могут контролировать. Если бы знали, сколько этой заразы, поверьте сейчас, поверьте мне. Знаете, почему мне сейчас не очень легко говорить эту тему? Потому что я первый раз вскрываю вещи в теле Христа, которые никогда в жизни никто не вскрывал. Вы не прочитаете книг насчет этого, вы не услышите ни одной проповеди, потому что это лично выстрадано. Я это сейчас, я это нигде не говорю, это выходит первый раз. Вот сейчас в жизнь выходит. И я верю, что именно эта конференция, она освободит тело Иисуса Христа от вот этого. Во-первых, не принимай проектировку. Во-вторых, не имеешь права проектировать. Вы видели людей?
который ты подходишь к нему, и ты не знаешь его. Но ты, блин, чувствуешь, что он пастор, наверное. На нем пиджака нет, на нем в духе пиджак. И вы знаете, только подходишь, здравствуй, брат. И вы заметили, как этот пастор начинает давить на тебя проектировкой пастора, и ты не знаешь, как изгибаться, как подгинаться, как руку подать, как вывелиться. Это ты сейчас под его духовной проектировкой делаешь то, что он подсознательно тебя давит делать, и ты подчиняешься. Дорогие, я сейчас говорю очень взрослым языком. И если кто-то меня сейчас понимает, он меня очень понимает. И тот, кто меня не понимает, слава Богу, что ты меня не понимаешь, для тебя закрыта на данный момент эта истина. Но если ты понимаешь меня, если ты дозрел знать, что такое. Дорогие, знаете вы, что мы создаем иногда давление проектировкой, мы создаем иногда вот это желание сказать, но не говоришь. И это желание всеми чувствами, фибрами ощущает тот человек рядом. И он думает, что он имеет против меня, что он имеет против меня, а ты в натуре имеешь. Вы знаете, как не зря, не видя глазами, не открывая уста, можно контролировать ситуациями, давить, заставлять, вымогать. Кто-то понимает, человек? Я умоляю тебя, распознай вот этот пункт. Духовная проектировка, давление, контроль. Вот так работает дух Иезавели. Если ты хочешь знать, как работает дух Иезавели, ключ номер один у духа Иезавели – это духовное давление. Духовная проектировка того, что она хочет или он хочет, неважно. Дух Иезавели полу не подчиняется, это абсолютный дух. И обычно дух Иезавели проектировкой всегда найдет своего Ахава. Все со мной. Всегда найдет этого бедненького Ахавушка, который будет делать, что эта проектировка будет диктовать. Самое интересное, знаете что? Знаете, что мне нравилось? Иисус никогда не создавал никакой проектировки, никакого давления. Когда Бог меня повел в эту тему, я начал читать. Я заметил, что он абсолютно был как человек. Вы знаете, почему Иисуса невозможно было отличить от другого человека? Невозможно. Потому что он никогда не создавал позицию Бога, он не давил Богом. Вот, вы можете себе представить? Тут иногда некоторые служители, с них комплекс Бога сойти не может. Ты смотришь на него, ну все. Но если не в нем Бог, то он Бог точно. Ты смотришь, ну, само воплощение божества идет. Он на тебя такое давит, что ты уже не знаешь, как его называть. И брат, и вы, и ваше величество. У него такая проектировка с него дует, что ты не можешь слова подобрать, как с ним поговорить. А это не ты подгинаешься, это его дух заставляет тебя подогнуться. И ты просто духовно подчиняешься. Вот почему религия ненавидит меня. Первое, я выучил 10 лет назад, как не поддаваться духовной религиозной проектировке. Вот почему они всеми фибрами нельзя контролировать. Потому что ты мной контролировать не будешь. И я спокойно с улыбочкой тебя раздавлю. Спокойно. Почему? Потому что я абсолютно не поддаюсь ничьему контролю. Мне не важно, большой ты, маленький, большими карманами, небольшими. Я на тебя смотрю как на равного, как на личность человека, которого создал Иисус Христос. Некоторые люди задают вопрос. Слушай, вы познакомились с Андреем, он такой простой. Я выучил первый закон. Никогда не проектировать ничего большого, даже если оно есть. Будь нормальным человеком. Потому что если на тебе что-то большое... Я не должен его толкать впереди себя и проектировать. Когда на мне что-то большое, дух внутри тебя расскажет тебе обо мне. И вот это самая духовная проектировка. Не когда я давлю на тебя собой, а когда я даю духу во мне рассказать тебе, кто я. И это вот это называется, братья и сестры, мы знаем друг друга в духе. Не потому, что пастор держит всю паству, как жиркнул, так у всех жвачки и повыпадали. Знаете, да, синдром таких пастырей? И ты... Ох, некоторые умеют проектировать. Поверьте, я был в одной из таких церквей. О, мои года, мое богатство. Как вспомню эту церковь Бесятников, как там пастор измывался над бедными сестричками, как там эти метки были на дверях для юбок, как там были эти все, как правильно завязывать это покрывало, шлем спасения его называют еще. И честно, дорогие, ну реально, я как вспомню весь этот маскарад и клоунаду, это, боже мой, там они Ужас. Вы думаете, тело Христа, написано, не поддавайтесь ни под каким контролем, не будьте ни под каким гнетом. Не дайте, чтобы кто-то пришел и контролировал, подсматривал за вашей свободой, навязывал вам что-то. Окей? Кто-то вычисляет то, о чем мы говорим? Ты что-то для себя берешь сейчас? О, если ты ничего не берешь для себя, ты, труп, проверь свой пульс. Потому что я для себя что-то беру прямо сейчас. А я это уже давно знаю. Люди создают духовную проектировку, за этим контролируют, и именно этим контролируют незрелыми лидерами и пасторами. Например, тебе хочется почему-то кому-то что-то доказывать, и ты не понимаешь, почему у меня с этим нет, с человеком никакого общего языка, потому что он так давит на тебя. Он так представляет себя в духе, и ты как только на него ты напарываешься, ты чувствуешь там эти все подводные камни. Дорогие, второй момент. Я это давным-давно выучил, синдром человека. И самое интересное, когда тебе хочется перед кем-то каяться, и ты думаешь, что это твоя проблема, первая причина, это вообще не твоя проблема. Это его незрелость и неспособность исцелиться. Заставляет тебя постоянно подгибаться под него. Знаете, когда человек духовно крепкий и раненый, он заставляет все ему вокруг должны. Заметили, да? Не успел прийти, уже и жена бедна, не знает, что делать. Дети, папочка, папочка. А это там такая огромная уволь. И оно просто давит собой. Давит своей массой, давит своими эмоциями, давит своими ранами. И тебе постоянно, и ты думаешь, ну почему этот брат не исцеленный? Почему я постоянно, почему мне хочется ему служить, его обнимать? Слушай, успокойся. Это не твоя проблема. Когда ты научишься различать то, что делает Бог, и то, что на тебя давит и навязывает человек, во-первых, сразу у тебя будет включаться сигнализация, когда что-то проникает вне, не из правильных дверей, как я говорил. Проникает на тебя через разум, пытается надавить через дверь души. Знаете, что дверь души? Дверь души – это надавить на тебя эмоциями, и ты, а ты дух отключил, и такой, на тебе. Я видел, люди под духовным давлением жертвовали и машины, и отдавали свои дома, и потом были в кошмаре, потому что их просто ободрали, кинули и опозорили. Поэтому телу Христа, я понимаю жертвенность, но я также понимаю, не поддавайся манипуляции. Тебя каждой даже жертве, неважно какой, жертве собой, жертве там своим временем, финансами, неважно, тебя должен к этому подвести сам Дух Святой. Я могу только дать тебе информацию, но я не имею права надавить на тебя эту информацию. Знаете, что такое говорить тебе и говорить на тебя? Знаете, да, разница? Говорить тебе, я сейчас говорю тебе. Когда я буду говорить на тебя, я буду говорить так. Ты понял, ты должен это сделать. Когда приедешь домой, ты обязательно... Будут такие высказывания слова. Ты должен, обязательно, несомненно. У тебя ничего не получится, если ты не сделаешь. Понял, да? Слова контроля. И ты вставляешь, и ты подпадаешь под этот момент, что ты как бы должен сделать. В принципе, сидишь, никому ты ничего не должен. Окей? Поэтому распознавай манипуляцию духовного контроля и духовной проектировки. Распознавай. Потому что, я так скажу, я сейчас говорю о подводных камнях, которые в теле Христа никогда не обозначались. И поверьте мне, мне нужно это обозначить. Почему? Потому что многие из вас прямо сейчас, даже не приехавши домой, получат освобождение. Вот прямо сейчас. Вот эта информация попадет в себе. И ты просто будешь спокойно сидеть, и твой босс, твой начальник, никогда больше не продавит тебя. Ты просто будешь сидеть, смотря, он орет, ты просто повернешься и скажешь, слушай, дорогой, я понимаю, что у тебя боль и рана. И проблема не во мне, а проблема в твоем неисцеленном сердце. Что у тебя в детстве произошло? Смотришь, пробил. Оказывается, там не его давление там заставляет и давит тебя, орет на тебя, потому что он просто больной внутри, ему нужно исцеление. Тебе нужно не под его раной поддавиться и постоянно подгинаться, а тебе нужно выйти с ним на чистый прямой разговор. Чтобы он увидел, что продавить тебя невозможно, а кого они продавить не могут, они начинают слушать. Ты со мной? Он раз продавить не может. А ты так спокойно и говоришь, слушай, да не хочу. Знаете, самое интересное, знаете, как уникально можно вот это давление снять? Когда кто-то на тебя давит, знаешь, и ты чувствуешь себя виноватым. Поворачиваешься и говоришь, да не виноват я перед тобой. Вы знаете, он будет шокирован, как ты знаешь, что он проектирует, потому что он сам не чувствует, что он проектирует. Он просто поворачивается и говорит, слушай, как он знает, что я хочу от него. Потому что твой дух ощущает давление вины, который, и ты еще ищешь себя, в чем же я согрешил перед ним. Ловили себя на этом? В чем же я согрешил, и ты не можешь найти? Ты ни в чем не согрешил. Моментально поворачиваешь, говоришь, я против тебя не грешил, я не виноват. У тебя рана есть, давай разберемся. Вы знаете, как этих людей, как их, они просто столбенеют. Потому что с ними никто так не разговаривал. Обычно раз поддавились, раз попросили прощения. Ну ты ничего, приходи завтра, я еще раз попрошу прощения, чтобы тебе легче было. Итак, Иисус не создавал никакого давления, никакого контроля. Идем дальше. Следующий топик. Не бойся навести порядок. Не бойся навести порядок. Одна еще из огромных-огромных видений в церкви. Пастора боятся наводить порядок. Ждут до последнего. И потом просто латают дыры. И все сказали. Сердце у нас пасторское. Мы все с вами надеемся на лучшее. А получается, как всегда. Сердце у нас хорошее. И тебе уже все говорят, позвони, поговори. Да она уже обошла всех. Да он уже ко всем успел забежать и позвонить. Встреться с ним. Да, может, Господь ему объяснит. И самое интересное, Господь никому ничего не объясняет. Потому что церковь он доверил тебе и спрашивал будет с тебя. Перестань складывать полномочия на Христа, когда Иисус в теле поставил иных апостолами, пасторами, пастор. Перестань требовать, чтобы Иисус управлял тем, над чем Он тебя поставил управлять. Это относится к ячеям, как это относится к разным служениям, дорогие. Эти принципы ты можешь взять просто в свою жизнь. Но они относятся железно к служителям, пасторам и лидерам. Не бойся навести порядок. Лидеры часто боятся наводить порядок и прямо говорить с этими церковными башками и изавелями, думая, что потеряют всех. Я так скажу. Тот лидер, который боится навести порядок, уже все потерял, потому что он потерял самое главное – управление над своим собственным телом, над которым Иисус его поставил. Лидер, который боится всех посадить, вывести башков, поднять их и сказать, что ты имеешь. Вы знаете, как башки рассыпаются, когда их выводишь? Знаете, башки только двигаются в тайнах. В недоговорах, в тьме, в углах, в сортирах, на парковках, где угодно там, в автобусе, в две сестры, вот там ихняя территория, вот здесь не ихняя. Когда ты поднимаешь всех, садишь и говоришь, так, в этот раз мы разберемся с башками. Или просто поднимаешь и говоришь, я абсолютно чувствую, что в этом жизни проблема, здесь проблема. Не бойся навести порядок. Тот, кто боится навести порядок, уже потерял все. Потому что у тебя уже отнято, дорогие, у тебя отнята воля. А воля – это все, что движет жизнью лидера. Воля. Он встал, сделал, сказал, отнята воля даже говорить. Хотя у тебя есть талант, у тебя есть помазание, у тебя отнята воля. И это все. Бог поможет. Смотришь, пастора покалеченные, побитые. Большинство вообще служить не хотят. Еле-еле доползают до своих кадров в кафедр воскресенья, умоляют, чтобы Бог их убрал. О, я знаю молитвы пасторов, поверьте, один из них сам. Не думайте, что тут я угадываю что-то. Ой, тебе плохо бывает. Давайте не будем об этом. Бог никогда не будет двигаться, пока ты не уберешь Лота. Я опять повторяю, мы возвращаемся, мы сейчас идем в гости к Лоту. Бог не проговорит, пока вот эта вся зараза под именем Лот не выметится. Пока ты не адресуешь всех Иезавелей, контролирующих дух, башков и маленьких Гитлеров, пока не снесешь их башни контроля в твоей церкви и в твоей ячейке, в твоем служении, неважно, в твоем реп-центре, неважно, они везде лезут. И тебе нужно будет достаточно смелости и чести, чтобы вышвырнуть этот хаос из своей семьи. После того, как Авраам расстался с Лотом, мы с вами говорили, Бог проговорил вновь к Аврааму. Первое, что Бог ему сказал, я уже говорю, посмотри. Вы знаете, что первое, о что разбиваются лидеры? Им больше некуда смотреть. Первое, что лишают лидера, все вот эти компоненты, лоты, все эти болячки, они лишают лидера зрения. Вы знаете, когда Бог говорит Аврааму, посмотри, это мне говорит об одном, он не видел до этого. Это духовный язык, когда Бог говорит, встань, посмотри, это говорит о том, что Авраам не видел. Некоторым кажется, что они не видят, некоторым кажется, что они видят, в реальности нет. Дорогие, многим лидерам Бог уже давно не говорил, взгляни и посмотри, потому что Бог не даст им что-то великое, и это будет на куски раздирать и делить башки и паразиты. Бог не разбрасывается своими обещаниями. Дорогие, вы знаете одно. Почему Сара сказала, пусть идет эта женщина с ее ребенком? Потому что, дорогие мои, не будет наследие разделено. Кто-то понимает, о чем я говорю? Оно может там появиться, но вы знаете что? Эта женщина Сара, которая родила Исаака, да? Которая абсолютно увидела опасность, которая идет от Измаила. Кто-то понимает, о чем я говорю? Она увидела, что сейчас тут прикалывается, он уже издевается, он уже тыкает его, он уже ржет с него. Я утрирую, конечно. Она смотрит. Почему? Потому что он типа родился первым. Неважно, каким ты родился, обещание кому дано. И знаете, Авраам, он, знаете, он как добрый пастор, он всех любит. Вторая жена тоже, ну, что бы и нет, знаешь, как бы, ну, знаете, туда не будем идти сейчас, да, как бы, что одна в доме все должна контролировать, так и не накажешь Сару, так скажешь, Сара, будешь себя плохо вести, буду в следующую неделю жить у Агари. Как бы и контроль исчезает, знаешь. Но вы знаете, мне понравилась Сара, и почему именно дети Сары наречены наследниками. Почему именно от нее? Почему по женщине? Это такая глубокая тема, я сейчас не буду ее касаться. Это ух, ух, как коснулся, аж мурашки побежали. Дорогие мои, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что Бог не даст Измаилу расти с Исааком и войти в наследие. Поэтому, когда у тебя где-то там подрастает какой-то Лот или Измаил, или как угодно его называй, неважно, которая пытается разделить, дорогие мои, у тебя должно быть достаточно мудрости отправить. Будь пастором чести, будь лидером чести. Имей, дорогие, вы даже не представляете, как все начнет расцветать, когда у тебя появится смелость отправить. Потому что то, что обещал Бог тебе, Он не собирается делить с Лотом или Измаилом, не собирается. Это будет от твоего Исаака, от Сары, которую Он обещал. Смотри. Большинство лидеров смотрят вниз, внутрь, а Бог сказал Аврааму, посмотри вдаль, в небо. Вот где разница. Мы постоянно вот так, знаете, вот это вся наша жизнь, вот это, Господи, а это, ой, Господи. Бог говорит, Авраам, взгляни, ага. И в жизнь пастора приходит прорыв. Он постоянно там где-то, знаешь, копается. Взгляни. Он показал ему что-то глобальное, огромное, в разум не в вкладывается. Поверьте, дорогие, поверьте мне, семья, вы не хотите ведения и цель, которая вам доступна. Пауза. Я не хочу цель, которая мне доступна. Потому что то, что мне доступно, когда люди повернутся и скажут, они скажут, он достиг это своим талантом и красноречием, или своим даром. Музыканта, певца. Понимаете, да, о чем я говорю? Проповедь. Я хочу, чтобы когда люди сказали, они сказали, ты идиот, даже говорить об этом. Вот это мечта, достойная жизни. На тебя не просто должны сказать, о, тяжелого просишь. Тебе сказали, ты ненормальный. Вот я хочу быть вот таким человеком и видеть вот это. Не должны, почему? Потому что я и говорю изначально, что эта мечта не моя. И все должны подразумевать, что я ненормальный. И это доказывает мне, что у меня в руках что-то, что нечеловеческое. И не человек поможет мне достичь этого. Поверьте, вы не хотите мечты. Вы не хотите цель, за которую вы можете расплатиться. Бог мой, да ну не давайте мне, Господи, давайте соберем кто-нибудь, подайте, и тебе подали, и ты собрал, и сделал, и все, и достиг. О, Господи, нет. Дайте мне что-то, такую мечту, в которую войдет масса, войдет поколение. Дайте мне мечту, похожую на торнадо, которая, когда начнет вихрем, она всосет в себя все таланты, все дары. Не потому, что это так круто иметь в нашем служении дары, а потому, что эта мечта будет требовать эти дары. Она будет звать эти таланты, она будет кричать к людям потенциала, к людям мудрости, силы, чести. Это просто огромная мечта Бога. Слушай, попроси у Бога, скажи: Отец, покажи мне. Большинство из вас, которые находятся в позициях, вы уже видели, вы уже прикасались к этому. Нам всем нужна ненормальная, по-человечески недосягаемая цель, о которой, когда скажут: ты сошел с ума, вот эту цель я в реальности хочу. Я хочу цель настолько недосягаемую, чтобы никто не смог сказать, что он талантом своим достиг. Нет. Нет. Не нужно. Я прямо сейчас выйду из нее. Дайте мне что-то, что действительно прославит Бога, а не очередную плоть на этой земле. Дайте мне что, когда люди скажут: Моисей не мог своими руками раздвинуть море. Вы все за мной, да? Какой бы он крутой ни был, не будет море стоять стеной, потому что, ну, он крут, дует хорошо. Дайте мне увидеть человека, который, когда в своем элементе, все знают, что с ним Бог. Сейчас, дорогие мои, знаете, почему так мало видно, с кем Бог? Потому что мы согласились на второсортное и легко достижимое. Извиняюсь, поэтому нас невозможно поставить в ряд с великими. Потому что великое – это нужно отдать жизнь, отдать время, отдать годы, отдать цену, отдать в жертву свою жизнь. А у нас микроволновое поколение. Если это не быстро, это не от Бога. Быстро помазание, быстро Бог коснулся, быстро ногами подрыгали, быстро елей потек, быстро вошел в призвание. Нет, нет, Бог старомодный. Он движется в своем времени. Поверьте, я не видел, чтобы в Слове Божьем установилась новая ось и новый процессор. Уникально, Библию не обновишь. Вот стоит оно, утвержденное тысячу годами, но не обновишь ты его. Вот оно, все. Да, и работает эта ось, все пашет. Все загружается, от него все подгружается, все компрессируется, все движется. Дорогие мои, поверьте, Бог не будет бежать за нашим ненормальным веком. Быстрее холодильник, быстрее душ нагревается, быстрее горячая вода, быстрее утюг, быстрее фен, быстрее, боже мой, все быстрее, быстрее телефон, быстрее интернет, быстрее... И ты не знаешь, что все вот так вот мелькает, мелькает, и все равно ничего не успеваешь.
Заметили болезнь?
Я купил в 95-м компьютер, если это можно сейчас назвать компьютер. Сейчас это называется якорь. Знаете, его подвязывают и сбрасывают деда, чтобы он лодку якорить. Он такой был огромный. Там еще какая-то винда стояла, там 95, я не помню. Вы знаете, там реально без шуток, без привлечений, ты нажимаешь загрузить страницу интернета и идешь заваривать чай. Я не шучу, кто знает, тот знает. И самое интересное, тебе казалось, это бомба. Сейчас ты за это время, ты уже просмотрел Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и уже успел твитнуть. И все равно мало скорости. Быстрее, Господи, 4G. Быстрее, Господи, LTE. Быстрее, Господи, 4 LTE. Я не понимаю, ты куда? Куда? К звездам? Куда не несешься? Опять я говорю, дорогие, Бог не движется так, как мы хотим. То, что все ускоряется, ни Бога это не напрягает. Он будет выдерживать свое вино годами. Он будет выдерживать своих помазанников и учить их мудрости. Он не собирается спешить ни с кем и никогда не спешил. Он поднимет того, кто ему нравится, а не тот, кому нравится кому-то другим. Бог ищет мужа по сердцу. Вы заметили, что он ищет мужа по сердцу своему? Вот досада. Реально, у некоторых людей это досада. Бог, а я так хочу у кого-то другого, у него, например. А Бог говорит, не смотри на высоту его роста. Не смотри на скорость его осла. Итак, не бойся наводить порядок в церкви. Не бойся. Встань, заяви, огласи. Там, где включается свет, уходит тьма. Если ты позволил тьме развиться, горе ты, пастор. Потому что вся гниль заводится там, где ты не хочешь продезинфицировать. Объяви, позвони, пригласи, посади, расскажи политику партии и объясни, кто в доме хозяин. И что Ленин это партия, а партия это Ленин. Ну оно уже туда шло, извиняюсь. Уже надо было закончить. Я ничего под этим не подразумеваю, поймите правильно. Это просто шутка из моего пионерского прошлого. Аллилуйя. Поэтому не бойся наводить порядок. С порядка соскакиваем. Идем дальше. Хочу слышать следующий момент. Дары и таланты в церкви. О! Я сейчас не буду, поверьте, я сейчас могу наступить на очень, очень уникальную бомбу, поэтому я сейчас не буду это делать. Я сейчас немножко с другой стороны зайду. Скажите, как всем хочется иметь дары и таланты в церкви? Как хочется иметь одаренных музыкантов? О! Это боль каждого пастора. О! Дорогие мои, я вам могу сказать, вы еще не хотите того, чего я вам расскажу, вы хотите. После того, как у вас будет хорошая группа прославления, вы захотите очень сильных служителей в церкви, которые будут служить, помогать вам. Дорогие мои, мы уже по всем этим инстанциям прошлись. Вы знаете, вы захотите верных, вы захотите сильных, вы захотите крепких, вы захотите тех, которые могут нести. Дорогие мои, ну честно сказать, ты имеешь, послушайте меня, дорогие пасторы, ты имеешь ровно столько талантов вокруг себя, сколько твое торнадо персональное затягивает. Заметьте, как только пастор, у которого ведение меньше, чем таланты, которые вокруг него, таланты начинают отсасываться, отпадать. Все за мной. Как бы, и ты такой, наконец-то пришел. И потом, блин, ушел. Кто-то понимает, о чем я говорю? И ты такой, Господи, ну такой талантище. И он как бы пришел с удовольствием и ушел, что-то непонятно, что ушел. Вообще, знаешь, то есть как бы, и ты сидишь и думаешь, Господи, ну как? И знаете, и большинство пасторов концентрируются на сборе талантов, они становятся коллекционером марок. Коллекционер, вот знаете, вот каких-то коллекционер декоративных растений изысканных. И вот этот человек, который бегает за талантами. Дорогие мои, Бог мне сказал наоборот, он говорит, сын, ты должен заиметь мечту, которая начнет втягивать в себя. И у тебя скоро появится не одна группа, две, у тебя скоро появится не один солист, а пять, у тебя будет еще война, кто будет петь в воскресенье, потому что твой портал затянет. Поэтому тебе лучше время проводить с Богом. И это торнадо закручивать. И когда люди глянут на тебя, они скажут, слушай, они сами не будут знать, почему они хотят быть с тобой. Сколько мне люди говорили, пастор, вот ты знаешь, хочется к тебе приехать. И только приезжают в Америку, сразу едут к нам в церковь. Сразу прилипают, сразу входят, сразу начинают делать свое дело. Дорогие, почему? Потому что оно требует. Все понимают? Это торнадо, оно начинает втягивать. Не просто ты ходишь и уговариваешь, вот, давайте проевангелизируем. Мы еще, знаете, пастороумное неправильно евангелизирует правильных людей. Обычно евангелизируют людей с другой церкви. Так, ну, выгоднее. Вся работа уже почти сделана, просто тебе нужно провести правильное объяснение, почему он должен быть с тобой, а не с ним. Перестань просить у Бога, чтобы он прислал тебе талантливых, успешных, богатых людей. О, а как пастора хотят богатых людей? О, пастора, ну дайте я вас раскалю всех. Ну как хотят все богатых, состоятельных людей, и еще таких, которые скажут, пастор, иди, выбирай. Я оплачиваю. Я хочу. Бог. Вы знаете, как пастора любят это слово. Пастор, мне Бог сказал тебе купить, что твое сердце хочет. И ты такой, пастор, израстаял такой, я много хочу. Вы знаете, а у пасторов комплексов нет. Он такой, минимум бимер семерку, минимум с кожаной упаковкой. Ой, как мы хотим, знаете, вот все это притянуть, все это привлечь, все это втянуть. А Бог говорит, сынок, займи мечту такую огромную, что они будут идти, и твоя мечта будет проглатывать все таланты, забирать, съедать все это, потому что оно так нужно, потому что Бог будет оснащать твой поход, твою мечту, потому что в реальности, когда я называю твои мечты нет, она уже давно стала, его стала твоей. У меня моей мечты нет давно, я давно уже отрекся от всего своего, и когда я говорю, моя мечта, это абсолютная ассоциация с Иисусом Христом, его цель, моя цель, все, его цель, это моя цель, и мне иначе, мне ничего не нужно. Мне мои мечты, это скучные забавы на недолгое время. Когда Бог даст тебе огромную мечту, они не смогут не прийти к тебе. Они все будут направлены к тебе Богом. Тебе как лидеру необходима цель, которая требует таланты, ресурсы, финансы, мудрость. Тебе нужна цель, с которой ты сам не справишься. Вот где пасторам и вот где дилемма. Все пастора хотят быть крутыми. А когда Бог даст тебе огромную мечту, тебе во многих сферах нужно будет уступить крутость. Дайте я там проеду. Пастор, он же может и учить. Некоторые умеют и петь, и играть, и танцевать. Елки-палки. И они и так все делают, и никого не подпущу. Знаете, это синдром пастора. Никто лучше меня не сделает. И он говорит, пастора, ну знаю я вас, знаю. Ну угадайте, почему. Вот с первого раза. Да сам же. По этим же всем подводным камешкам проходился. Сейчас имею право делиться, потому что проехали. И вы знаете, в скольких сферах я сейчас лошок. И так подхожу, знаете, подхожу к моей команде, говорю, ребятушки, а почему проповедь не залита на Ютуб еще? А там сидит, там такие, там трое ребят поворачиваются, Андрей у нас навернулась, шмундра-пундра, которая подключается к карамундре, это карамундра, там имеет это. Я такой, аллилуйя, замолился на языках и пошел. Мы не можем выставить, потому что в матрице какая-то штука произошла, Лин застала отдавать синевой, ты ж не хочешь быть Шреком, пастор. Вы знаете, в каких сферах я сейчас лошок? Потому что я допустил мечту такую огромную, с которой я сам не могу справиться. Пастора, позвольте Богу дать вам мечту огромную. Позвольте Богу сделать вас лошками. Но у меня есть одна сфера, где я не лошок. Она одна, но она моя. Я ее никому не отдам. Воздай слава Богу! Я! Ты еще не устал? А я устал. И не ожидали. Поймался. И не ожидали. Итак, тебе как лидеру необходима огромная цель, которая требует таланты, ресурсы. И поэтому тебе нужно что-то, с чем ты не справишься. Вот где остается недалекость пасторов. Они всегда остаются на том уровне, на котором они могут справиться. И поэтому Бог никогда не позволит вокруг тебя быть кому-то. Потому что тебе нужно стать в некоторых сферах непрофессионалом, стать человеком непонимающим, не знающим. Это значит открыть двери для знающих, талантов, понимающих, сведущих, мудрых в этой сфере. Все понимают? А пока ты все знаешь, и пока ты все снимаешь на свой я не знаю, там, что там у нас там, я не знаю, там, маленькая камерка какая-то, в которой ты там все сделал, все там, батареечки проверил, подключил, сам там раз-раз проверил картинку, раз-раз проверил картинку, все встал, все снял, записал, сам залил, сам подписал, сам сделал, сам пропечатал, и залил, и все распространил. Бог говорит: сынок, ну зачем тебе я? Ты сам все сделаешь, глянь, как ты потеешь красиво. Пастор, а знаете, откуда я это знаю? Уже если быть предельно честным. Да сам все это делал. Сам вот бегал, если где-то глюкануло, и никого не оторвешься ни на кого. Глюк твой. Ты батарейки не проверил в камере, и пол проповеди не записалось. Все. Ад замерзнет. Теперь вся моя виртуальная, надуманная аудитория не увидит шедевр, который я снял. А там были самые золотые слова, именно тогда, когда батарейка села. Кто-то со мной согласен, да? Yeah. А знаете, откуда я это знаю? Потому что на самом батарейке садилась. И теперь что это? Мне все перепроповедовать надо. А я не могу перепроповедовать. Я спонтанный. И вот почему у тебя ничего не растет. Потому что ты все. Ты сам монтажер, оператор, проповедник, съемка. И когда пошли титры, там кроме тебя никого нет. Все, там... И в эпизодах, и накладка аплодисментов. Все. Сделал все ты. Да. И толпу размножил. На заднем плане, типа, много людей было. Ну, ты же человек с большим именем. И эхо аплодисментов взял у Бенихина и наложил траком. И ты там говоришь: братья и сестры, аймен, и там зал взрывается. А если реально зал показать, там одна бабушка с одним открытым глазом. Да? Потому что второй глаз уже не выдерживает такой глубины. Ну все, елки-палки, проповедь закончилась. А что я могу? Смеешься. Откуда я это знаю? Как ты думаешь? Угадай с первого раза. Ага. Да, к лидерам эта конференция, к лидерам. Ух, тронул я. Знаете, какие я сегодня вещи тронул. Ой, тронул. Недвижимости тронул. Такие вещи твердыни. Просто кто-то пропахал. Ох. Пока у тебя палатка, тебе не нужны ресурсы. Пока у тебя этот шалашик, зачем тебе все? Зачем? Ты все сделаешь. Ты со всеми договоришься. Ты все закачаешь. Ты все распространишь. Ты все. Ты и медиа-департмент, и съемочная команда. Ты все во всем, как Бог. Окей? Всемогущий. Пастор 21 века все должен уметь делать. От создания сайтов до съемки и всего. И все пасторы сказали: в том ты удивляешься, почему людей нет? Потому что тебе не надо. Бог посмотрел еще, через неделю пришел, говорит: гля, молодец, шуршит. Шуршит. Все летает и еще успевает даже комментировать под своими проповедями. Слава Богу, крутая проповедь. Брат во Христе Тимофей Тимофеевич. Лайк. Ну это ни у кого нет, я знаю, никогда не бывает таких комментариев. И потом ты еще оправдание себе находишь. Ну, я же человек, я имею право на свое мнение. Могу, я имею право высказать под своей собственной проповедью. Я наслажден ею. Аллилуйя. Всем советую. У этого брата крутая проповедь. Зайдите на этот канал. Это бомба. Ну, у нас этого не бывает. Это где-то там, в камере. Бога не так интересует, где ты сейчас, как то, куда ты идешь, и позволил ты ли ты себе видеть. То, где ты сейчас находишься, это нормально. Везде, все с чего-то начинают, да? Видишь ли ты дальше, чем то, что ты способен сделать? А вот это ребус, вот это капуста. Видишь ли ты дальше, чем ты позволил себе достигнуть? Если ты видишь только ровно на расстояние своих физических усилий и талантов, твое видение вот там заканчивается, Бог никогда не сможет ничего сделать с тобой. Ты чувствуешь, да? Какая твердыня сейчас проламывается. Тебе нужно увидеть то, что ты не достигнешь. И поэтому, когда ты провозгласишь, Бог моментально говорит кому-то подключаться, потому что Он профессионал в этой сфере. Да, и тебе придется иногда послушать, что вот эта шиндра-мындра не работает с этой шиндрой-мындрой. Пастор, надо купить вот эту шлючку, а она стоит 4,5 штуки. И ты упал. И ты не знаешь вообще ничего, что это за штучка. Ты только знаешь, что все 7 мужиков без нее ничего делать не могут. Пастор, все накрыло звездным тазом. Что? Умерла какая-то шиндра-мундра на 7,5 штук. А можно подешевле? Можно 4,5, пастор. Ты не знаешь, где. Ты же идешь на рыбалку ловить рыбу и смотреть, может. Иисус благословит уловом. Открой рот и выйми. Выйми на свою видеокамеру. Итак, Бога не так интересует, где ты сейчас. Все где-то сейчас. Бога интересует то, куда ты идешь, где ты видишь. Поэтому расширь вот то. И это автоматически заглотит массы талантов и людей, личностей и мудрости. Идем дальше. Идем. Ну, вам же интересно? Интересно. Да, интересно. Некоторые сидят и говорят, мне как интересно слушать про моего пастора. Знаете, сейчас не пастора балдеют. Потому что они все это понимают и просто сидят и ржут. А пастора такие, зачем я сегодня в этот раз с собой взял всех своих членов, всех привез. Вот назло, вот на этот раз все съехались. Ну. Всю свою церковь притащил. Следующий фрагмент. Следующий фрагмент, он отталкивается от этого. Я называю абсолютное доверие команде. Я рад за тебя, что ты это делал все сам. Но ты входишь в новый сезон, где сам ты теперь не справишься. И тебе в этой фазе твоего нового служения нужно будет научиться доверять людям. Доверять людям. Я не говорю сейчас о Изавелях, о башках. Это уже прошло. Я говорю нормальным, адекватным людям. Иногда тебе нужно просто попросить человека, иногда, слушай, дорогой, некому, пожалуйста, выучись. Вы знаете, что у нас были моменты, где мы людям платили за школы, они с удовольствием шли и делали. Мы просто их вставляли в функцию. Мы отсылали их в определенную школу, изучить определенные навыки, купить определенные ресурсы. И он потом интегрировался в церковь и становился функцией, частью тела. Не бойся спонсировать то, что Бог доверил тебе. Не бойся. Видишь потенциал. Некоторые люди говорят, мы дождемся музыкантов. Да не надо ждать клавишника. Возьми человека, который хочет. Оплати школу на 2 года вперед и благослови его. К тебе так быстрее таланты придут, которые нужны. Научись доверять, спонсировать и благословлять. Ты со мной? Фу. И когда эти люди будут делать что-то лучше, чем ты, пусть тебя не загрызет твое самолюбие. Знаете, у пасторов, знаешь, и такая, знаете, обычно пасторов что накрывает, знаете, пришел он там всю ночь, делал заставку на какую-то началку. и ты тоже что-то умеешь делать, типа там, знаете, там где-то то, что-то тоже там накрутил, навертелил. И потом такое выходит, и такое, у, крутое. Ты такой, нормально, покатин. Ты даже поблагодарить по-человечески не можешь человека. Дорогие мои, вы знаете, как и вот это пасторское самолюбие. Дорогой мой, не будь соперником со своей командой. Первое. О, если бы поняли, как глубоко это было, только что я сказал. Соперничество убивает все таланты, потому что как только приходит талант, первый соперник ему пастор. Да пастор должен отступить от этой сферы и сказать вперед. Когда тесть пришел к Моисею, он ему просто дал совет, поставь старейшин, вы знаете, он его разгрузил, 99 всех вопросов, и только самое главное, 1% решал Моисей. Все остальные разгружали старейшины, не надо заморачивать себе голову, просто возьми, доверь. Да, имей наблюдение, совет, контакт, дружбу, доверь. О, где, вы знаете, сколько я видел незрелых пасторов, которые не доверяют, он просто все это, и человек попробовал, да иди ты. Им он не дает ни творчеству, ничему вообще. Человек любой любит самовыражаться. Позволь человеку, которого Бог прислал, показать тебе что-то новое, а вдруг у него лучше получится, и, скорее всего, так и будет. Позволь кому-то в твоей команде быть лучше, чем ты в каких-то сферах. Вы знаете, только зрелый может создать команду чемпиона вокруг себя. Незрелость всегда будет конкурировать во всех сферах. Везде. Всегда. Дорогие, вы знаете, в церкви есть люди, которые молятся лучше, чем я. И я благодарен Богу. Потому что не все делать должен я. Вы знаете, есть много функций. Есть люди, которые в нашей церкви, в наших командах, в обоих церквях, есть люди, которые служат на энкаунтерах намного лучше, чем я. Аминь. 100%. Дорогие, как это, пастор? Дорогие мои, я вообще с энкаунтера сбегаю. Потому что обычно, если я там, то служители вообще ничего не делают, потому что никто к ним не идет. Поэтому я говорю, пастор на энкаунтере будет, будет. Но они же не знают, буду я в зале или я буду просто на лужайке. Я буду, буду. Где я, не оповещаю. На территории. Позволь кому-то быть лучше, чем ты. Ой, я не доверяю этой команде. Знаете, как первое, что там кто-то приезжает в центр или на энкаунтер, а где пастор? Пастор был настолько мудр, что доверил все это этой команде. Глюк, и знаете, и замыкание. Замыкнуло, потому что обычно такого нет. Обычно пастор везде. Где эта овца, приехавшая, свежее мясо, сюда. За свежее мясо молюсь я. Так, уйди, все. И там пастор, пастор, мне такая. Давай, вывали. Знаете, и он просто тащится, знаешь. Успокойся. Ты еще не видел потока людей такого огромного, что ты уже просто молишься на 99-м. Господи, спаси! И все хотят, чтобы ты за них молился. Вот добро пожаловать в реальное служение. Уже у некоторых иллюзия. Там одна овца забежала, и пастор за ней уже, как снайпер, выстреливает ее. Только где-то начал изгонять бесов, пастор бедный у него, а он там молится, не изгоняется, он все бросает, бежит туда, делает вид там фотографии. А, ни у кого же это не бывает, это так где-то, с потолка где-то выпало. Там где-то какая-то там, знаете, а там реально какие-то служители ходят в реальных дарах, и там на них и проявляется, и исцеляется. И тут такой бедный пасторушка бегает, и он такой, весь его самолюбие захавало, и там у него ничего нету, и все стоят на нем, ничего не получают. И ему везде надо быть, где проявления, чудеса, где все падают, он тоже должен там хотя бы его, ну, подловить на фотке там. Да, я тут был. Да-да-да, я там, да-да-да, вот, и там, знаете, когда сестричка сидит в команде, рассказывает, Господи, и я услышала слово Бога, и я говорю этой сестричке, скажи это слово, она сказала, и знаете, и обычно там незрелый пастор, да-да-да, я в духе тоже это чувствовал, там, с другого ряда, я просто не подошел, не сказал. Фу, смердит. Вы заметили незрелость, да? Незрелость, потом, Господи, дай мне влияние, какое влияние? Тебя команда не уважает. Не надо говорить о меня, ауч. Растем, братья и сестры, растем. А как же мы вырастем, если не адресуем все это? Ну как? Окей? Итак, это опасно дело здесь. Потому что такая атмосфера, тут где-то одно и гора, и все, и гора, и конференция кончилась. Тут, вы знаете, это мы сидим на пороховой духовной бошке. Если сейчас кто-то там загорает, я знаю, у нас это часто происходит, окей? Сейчас загорает, и все, можно конспект закрывать и тут кататься. И проповедь надо закончить, по крайней мере. И когда они будут делать что-то, пусть тебя не загрызет самолюбие. Позволь кому-то в каких-то сферах быть лучше, чем ты. Я это не имел в виду, это был пример просто. Вы знаете, Давида не пугало то, что в команде 30, все 30 были сильнее Давида. Прочитайте то, что делали 30. Восстаньте, слава Богу! Только зрелые Давиды могут иметь... Некоторые люди хотят около себя духовных монстров иметь. В позитиве я имею в виду. Разные монстры, все так и говорят. Зрелых духовных бодибилдеров. Мощных, красивых, которые могут и тебя защитить, и просто помочь тебе, и никогда не вылезут на твою шею и голову, которые скажут: пастор, я здесь, и всегда славу Богу отдадут и похвалят тебя. Каждый хочет иметь это около себя. Но я хочу задать тебе вопрос: насколько ты уверен в своей позиции, что когда поднимутся другие, тебя не сожрет все остальное? Только тот, кто абсолютно уверен в своем элементе, и он профессионал, как Давид в своем элементе, его никогда не напугают огромные профессионалы и люди сильнее, чем он. Потому что Бог их прислал к Давиду, это команда Давида. И поверьте, каждый из нас хочет иметь сильнее людей, но незрелые не могут их допустить. Их все нутро отталкивает чемпионов от себя, потому что он же чемпион. Поверь, если ты хочешь иметь чемпионов, большинство из них будут сильнее, крепче, умнее, чем ты. Нам просто, дорогие, придется просто с этим согласиться. Потому что Бог приведет чемпионов в своих сферах. Как ты в своей, так Бог приведет. Если Давид вообще профессионал и в поклонении Богу, он приведет такого, который 800 человек станет и уроет. Другими словами, Давиду не надо с собой армию брать. Он просто говорит: Серега, Андрюха, пошли замочим этот город. Все. И еще Давиду даже не надо будет. Он говорит: Серега, Андрюха справятся. Зачем? Все 28 пусть отдыхают. Реально. Мы с вами хотим такие команды. Так позволим быть ими. Пусть тебя не съест жаба, когда кто-то получит какое-то откровение круче, чем ты, и увидит в духе яснее, чем ты. Или вообще увидит. Потому что иногда пастора, они просто делают вид, что видят. Да, да, аллилуйя, я с вами. Он-то бедный, у него голова вообще там не в молитве, нигде, у него там свои там таракашки. Не позволь никому определить тебя и прицепить тебе бирку того, кто ты. Дай Богу сказать тебе, кто ты. Первое, когда вокруг тебя могут подняться сильные, это говорит о твоей тотальной зрелости. Когда ты абсолютно зрелый, только около зрелого поднимаются зрелые. Поэтому вокруг незрелого постоянно незрелость. Как только созрел, начинает зрелость подниматься. Твоя церковь должна стать абсолютно нестандартной, чтобы мир мог прийти к Христу. Ой, это еще один топик. Наша церковь насколько похожа на все церковное, что к нам только с других церквей ходят. Ауч. Представь, это чтобы привлечь иное, нужно быть иным. Нужно делать проектировку славы, нужно что-то делать, что захватит. Мы настолько оцерковились, что все, что затягиваем, церковное. С других церквей. А мир чего? Мир пришел, знал, это не наша тема. Нам не до мира, нам тут надо в огороде навести порядок. Тебе необходимо расширить восприятие, что такое служение церкви лидерства. Лидер – это не тот, кто делает все вместо всех. Лидер – это тот, кто может вести, координировать и управлять. Я хочу сказать огромную силу лидера. Лидер может быть не талантлив ни в чем, но только в одном – уметь вести. Само лидерство и является даром в теле Христа. Умение собрать, дать направление, получить откровение. Лидер очень часто, даже это не проповедник. Вы заметили, как иногда приходят какие-то люди, они на себя наворачивают массу людей. И ты смотришь, даже таланта в нем нащупать никакого не можешь. Он просто своей персоной лидера, данной от Бога, привлекает. Своей подачей, своим, я не знаю, своим даже умением пошутить, юмора. Знаете, да, вот есть люди, и ты просто смотришь и слушай, я не знаю, кто ты, ну давай еще потусуемся. Это лидер. Поэтому, дорогие мои, если Бог поставит тебя в теле Христа лидером, не бойся, потому что на тебя просто навлекаться будет, и Бог тебе будет показывать, куда вести. Скажите мне, церковь, скажите мне, кто-нибудь, кто мне скажет сильную сторону Авраама? Бум. Вот сбросил бомбу. Тишина по залу какая пошла огромная. Просто тишина вот так пошла. И все. Классное откровение. В чем сила Авраама? В Саре. Ну, у Сары был глюк. Она-то Агарь подвела. Извините, она тоже хотела соскочить со своего призвания. Она как сидит, говорит, Авраам. Знаете, в очередной вечер она смотрит на Авраама. И говорит Авраам, давай не будем. Детям после до 18 не смотреть. И она говорит, Авраам, ну я вот смотрю вот на тебя уже сколько лет. И я так понимаю, что ну не идет что-то. Давай я тебе дам, и ты будешь вот там, и вот, вот морочься вот там вот, и просто не мучь бабушку. Ну, если реально посмотреть, там, ну, реально там женщина в годах была. Знаешь, а Авраам-то, он, ну, написано, вера-то вменилась в праведность. Прикинь, он верно каждый вечер делал очередной бросок, как десантник. И она такая смотрит и говорит, Авраам, сколько нам с тобой? Блин, со счету сбились уже. Она говорит, давай это, там вот то работай там и не мешай мне читать мою книжку. Очки подай, подай. А, да, да, ага, да, иди. Ну, Сары тоже тараканы были, поэтому не надо. Так вот, возвращаясь к вопросу. Ладно, разобрались. Разобрались с глубиной этого вопроса. Прошлись по теологии и учения. Расскажите мне, что Авраам мог делать? Вера. Все. Аминь. Спасибо большое. Все. Все. Отец веры, лидер, который смог встать, увидеть и показать всему поколению направление. Дорогие, когда тебе Бог открыл, нет ничего сильнее в теле Христа, чем те, кто видят. Потому что все таланты, слушай меня внимательно, я сбрасываю сейчас бомбу, зависят исключительно от тех, кто видит. Слушай внимательно, таланты сами никогда, никуда, кроме себя и вокруг себя не двинутся. Все таланты Богом завязаны на Авраамах. И если лидер это поймет и увидит, о, держись, потому что все начнет на тебя налазить, наползать, привлекать, приклеиваться, потому что ты способен видеть. И поверьте мне, в теле Христа очень немногие обладают этой способностью. Какой бы он ни был талант, некоторые люди говорят, о, он кого-то уведет. Слушай, те, кто видят, вообще ни за что переживать не должны. Потому что никакой талант, талант, все, что талант может сделать, это зациклиться на себе и прославлять своим талантом себя. Честно? Но талант не способен вести. Талант просто делает, талант использует. Кто-то там продюсер увидел, на нем бабки сделал еще, знаешь? То есть там вообще аккуратно надо. И поэтому таланты, они должны быть ведомы. Но уникально, что неведомый, не тот, кто ведет, не тот, кого ведут, они не могут существовать друг без друга. То есть сам талант – это потерянный элемент вне тела. Все за мной, да? И теперь Богу нужны те, кто видят, а у нас те, кто видят, видят вот так. С очками. И поэтому Бог, и поэтому Голливуд разобрал все таланты, все это в шоу-бизнесах, все это где-то проваливается, и мы такие, о, они уходят, это Божьи дети, таланты уходят, они уходят, потому что все лидера видят во. Дальше своего носа ничего не видит, поэтому ему его таланта собственного хватает в достижении своей великой мечты. Поэтому Бог хотел бы прислать, он придет, глянет, слушай, а зачем я тебе? Ты снимаешь и играешь, и поешь, и еще пританцовываешь. Видели это у нас там где-то на Бродвее, там в Нью-Йорке есть прикол. Там такой мужик ходит, и он оркестр. То есть все, начиная от дубной гармошки, и там и микрофон, он и поет, и играет, и танцует, и барабан там сзади где-то бьет. То есть у него там и сверчит, и тук-тукает, и здесь еще клавиш. И ты смотришь на него. И вот это наше лидерство, вот это вот. Это картина нашего лидерства. Вот это, на эту проповедь можно эту картинку поставить. Вот он, пастор. Да, и видеокамеру еще сам себя на все это снимает. Да, и в онлайн выкладывает, в прямую трансляцию, да. Его в живой трансляции никто смотреть не хочет, он в прямую туда впускает. Это вообще глубина. Лидер – это не тот, кто делает все вместо всех, повторю. Лидер – это тот, кто может вести, координировать и управлять. Талант лидера намного важнее в теле Христа. Талант Авраама намного важнее, чем все остальные элементы. Элементы – это сила, но элементы сами по себе не могут существовать. Все элементы суппортируют ведение и мечту Бога. Поэтому, когда нет ведения и мечты Бога, лидеры видят вот здесь, поэтому все таланты уходят, все смывает. И мы с вами теряем поколение за поколением, поэтому я прошу вас, дорогие мои, увидьте дальше, чем то, что вы можете сделать. Какой бы ни был ты профессионал по футболу, кубок чемпионата тебе не видать. Без команды. Какой бы ты ни был виртуоз, профессионал игры по футболу, неважно в какой позиции на поле ты находишься, не выиграешь ты кубок никогда. Поэтому, дорогие мои, чтобы нам с вами выиграть то, что Бог, над чем Он нас поставил, нам нужна будет профессиональнейшая команда. Нам нужно будет видеть намного дальше. И нужно будет иметь в своей команде людей, которые умеют хорошо и защищать, и подавать, и вратарей профессиональных иметь. Все со мной? Дорогие мои, я вам честно скажу, нам надо именно в нашей команде иметь все, чтобы достичь. Самая огромная ошибка в служении, когда лидер думает, что все-таки он, и именно поэтому ты предлагаешь все вокруг только тот товар, который нравится тебе. Знаете, вот это вот проблема лидера. Он думает, что все, что ему нравится, нравится всем вокруг. Вот где лажа. И вот он, вот, и вот нравится ему это, и он этот товар подает. Он настолько становится узкопрофильным и таким, я не знаю, нерасширенным, что все, что он на себя навлекает, это таких, как ты. А поверь, таких, как ты, в мире немного, слава Богу. Если же говорить честно, одного такого хватит, окей? Okay? Хватит. И то, наверное, много для некоторых. И мы предлагаем тот товар, который нравится нам, и потом удивляемся, почему нет успеха, нет эффективности. Так, я заканчиваю. Уже реально заканчиваю. Потому что, дорогой, на твой товар придут только те, как ты. А это очень лимитированный маркет. Если Бог поставил тебя в этот город, в эту страну, в какой бы ты стране сейчас не был. Знаете, мы тут интернационально сейчас касаемся многих людей. Очень интернационально. Знаете, если Бог поставил тебя в город, в ту страну, где ты живешь, Он не послал тебя к русским только. Все со мной, да? То есть это значит, что тебе нужно научиться говорить на языке твоей страны. Это значит, что тебе нужно делать перевод. Кстати, это я к себе проповедую. Мы с следующего воскресенья запускаем перевод на английский. Почему? Потому что у нас целое поколение, которое ждет, чтобы услышать эти откровения. Целое поколение. И нам Бог проговорил, в этом новом сезоне мы делаем огромный захват именно англоязычного населения. Поэтому те, кто хотят выучить английский, добро пожаловать. У вас еще одна из возможностей. Вы знаете, сколько сот Писем мы получили из стран англоговорящих, умоляющих нас о переводе наших проповедей, центра на английский язык. Теперь это все будет в аудио и видео формате, начиная со следующего воскресенья. Поэтому ты можешь делиться со своими друзьями англоговорящими. Дорогие мои, мы будем идти вместе. Это мне Иисус сказал. Я верю, что это дозрело, и это нужно сделать. Но я это не имел права делать раньше, потому что откровение должно созреть. Окей? 11 лет. Ну ничего, дошли. Теперь отец позволил говорить к англоговорящим. Хорошо себя вели 11 лет. Поэтому о чем я говорю? Не концентрируйся, а расширь свои пределы. Дай возможность. Сделай что-то, что другие в твоем городе не имеют. Можете себе представить, сидишь ты, русачок, в каком-то, какой-то стране, и не представляешь, у тебя есть ресурсы, которые твоей стране, твоим немцам, там, где бы ты ни был, не снились. Ты не только можешь коснуться всю свою нацию, у тебя еще есть абсолютные ресурсы захватить всю эту. И он сидит с одним языком, достигает больше, чем ты с двумя. Очнись! А у некоторых с тремя.
Тишина настала. А что случилось?
И молодцы те, кто, пожалуйста, те, кто делают, да, переводы, пожалуйста, делайте, дорогие. Мы здесь для того, чтобы касаться нашего поколения. Наши дети говорят на языке той страны, в которой мы живем. Даже если ты говоришь на двух-трех, не упусти то поколение, которое идет после тебя. Окей? Расширяй пределы. Это я говорю, мы начинаем это делать то же самое. Это и ко мне относится, этот топик. Смотри. В твоей стране, в твоем городе массы идут в ад, а мы пытаемся строить клубы по интересам. И собираем трех русских. Вот еще есть один русский. Давайте его пригласим. А он, ай, елки-палки, он православный. А он взял и не пришел. И все, и ты опять ждешь следующий самолет иммигрантов, или там какой-то поезд какой-то идет, или что-то. Кстати, это опасная тема. Сейчас не надо туда идти. Сейчас много чего происходит с иммигрантами, да, с этими беженцами. Но в любом случае, некоторые говорят, о, беженцы. А вдруг это армия Христа подъехала? Кто его знает? Вдруг они все спасутся? Мы же не знаем, что это творится. Мы же не знаем, какими Бог передвигает шахматами на какой доске. Мы не знаем. Мы только смотрим, естественно, сейчас страшненько немножко. Потому что все наше христианство внутри нас ёкнуло. Такой маленький Иисусик там запищал внутри. Внутри тебя должен быть огромный Иисус, который не боится ничего. Исламизация пошла, христианизация начнется. Я не понял, это мы увидели какого-то маленького там пророка Магомеда, там еще какой-то там Аллах, и все бедные передернулись. Они нашего Иисуса живого не видели еще. Исламизация, им надо о христианизации опасаться. Исламизация. Боже мой. Это отдельная тема. Смотри, что здесь, смотри, что последнее место из Библии читаю. Обещаю. Обещаю. Экклезиаст 11.6. Мне нравится Экклезиаст, потому что это покаявшийся Соломон. Знаете, я люблю книгу Соломона, но книгу Екклезиаста, знаете, это до покаяния и после покаяния. Я люблю книгу Екклезиаста. Почему? Потому что писал человек, который имел уже реальную мудрость. Okay? Не просто данную мудрость, пройденную, нажитую и еще плюс Божью мудрость. Okay? Смотри, что Екклезиаст пишет. «Сей семена утром и вечером не давай отдыха своим рукам, потому что ты не знаешь, то или другое удачнее, или то и другое будет одинаково хорошо». О, дорогие мои, расширяемся, сеем, вкладываемся, смотрим, как оно растет, и двигаемся. Аминь. Сделай что-то другое, что другие боятся. Проповедуй там, куда обычные пасторы не ходят. Поклоняйся Иисусу в метро. Да не важно, пусть слава Божья будет на тебе, где ты находишься. Не стесняйся пустить слезу в метро. Дорогие мои, в автобусе, в общественном транспорте, будь светом, будь частью неба, будь загадочным, которого люди подойдут и спросят, что происходит. И от тебя будет просто нести небом, пахнуть небом, славой Бога. Не жди никакого разрешения, пробуй, сделай что-нибудь. Конечно, против тебя выйдут все директора, петрушки и профессоры жареной рыбы. И скажет, что это невозможно. Знаете, все эти башки повыходят, все эти клубы, клубы по сбору петрушки, они как бы сделано уже было, ничего не получается. Поэтому я так скажу, дорогие, делай, пробуй, начинай видеть. До Авраама еще никто не видел, пока Авраам не увидел. Дорогие мои, до Иосифа никто в царских дворцах не был, пока один не зашел. Дорогие, Бог ведет тебя куда-то, где еще никто не был. Почему ты ищешь людей, которые там уже были? Это не мечта от Бога. Мечта от Бога – это вводить туда, где еще никто никогда не был. Поэтому, дорогие, добро пожаловать в Царство Божие, которое достижимо только Богом. И все сказали «Эймэ». Давайте мы встанем сейчас. Воздай славу Иисусу. Это была плотная кухня сегодня. Сегодня столько тем разобрали, как целая школа, мне нравится. Аллилуйя. Сегодня и погладили, и в ту сторону, по шерсти, и против шерсти, и по щечине, и в глаз, и все, и поцеловали в конце. Все было. Буквально одна минуточка. Ты же не спешишь никуда, ты дома. Ты так долго ждал этой конференции, куда ты бежишь? Я просто прошу сейчас о зрелости. Я просто прошу сейчас моего любимого Иисуса Христа поднять зрелых лидеров, служителей, пасторов в теле Христа. Как Иисус жаждет доверить ресурсы неба. Как Иисус желает доверить таланты с неба тем, которые двигаются и делают. Тем, которые увидят дальше, чем их способности, увидят дальше, чем только одна страна, увидят дальше, чем один народ. Как Бог жаждет отдать нации, народы, на земле миллиарды людей, не пожатых для Иисуса Христа, а мы зациклились на трех вокруг нас. Боже мой, помоги, Отец, подними людей, которые увидят эти миллиарды, увидят эти массы, увидят методы достижения, увидят, Господь мой, уникальные, Господь, уникальные методы, как коснуться своего поколения. Мы касаемся только то, что похоже на нас. Бог, я прошу Тебя, подними те личности, которые увидят, как Авраам, то, что до них никто не видел. Увидят эти пласты населения людей, еще не принадлежащих царству, людей, не тронутых еще, Бог, до которых никакая деноминация не добралась, их миллиарды. И они еще не слышали об Иисусе ничего. Они еще находятся в тех пластах, куда церковь еще не ходила. Отец, я прошу Тебя, подними зрелых, подними сильных, подними крепких. Я благодарю Тебя за эту такую плотную конференцию, такую калорийную конференцию, Бог. Я верю, что это будет ответом. Я знаю, что есть некоторые вещи, которые больны, но нам необходимо пройти эту терапию, поставить диагноз и исцелиться, чтобы двигаться дальше и строить Царство Бога. Мы не призваны всю жизнь воевать и доказывать. Настает время, и настало уже, где мы должны распространяться, поднимать элементы и дары в теле, озвучить вещи, которые не озвучивались годами, десятилетиями. Я благодарю Тебя, Иисус. Я верю, поднимутся уникальные дары и таланты, которые еще, Господь, были спрятаны от веков. Откроются уникальные личности, Господь. Помоги увидеть, Господь, подними этих Авраамов, которые верят и видят и верят. Подними тех, кому можно прислать огромный подхват талантов, огромное количество ресурсов. Подними тех, которые востребуют с неба этой мечтой эти таланты. Не дай нам уйти с этой земли и просто жить среди тех, кого мы жили всегда, говорить на том же языке, видеть тех же людей, общаться в том же самом поселке. Бог, выведи нас из нашего селения.
покажи нам новые просторы. Спасибо, любимый. Пусть сейчас придет исцеление в сердца. Бог, я знаю одно после этой конференции. Многим лидерам и пасторам, не только которые здесь, но которые смотрят нас, придется адресовать проблемы внутри своей общины, церкви, служения, древ-центра. Бог, им придется адресовать это, потому что с тебя не было спроса, пока ты не имел информации. Теперь ты имеешь информацию. Теперь тебе дано это откровение увидеть и адресовать эти проблемы. Не жди Иисуса, потому что Иисус ждет тебя. Он тебя поставил. Он тебе дал мудрость. Он тебе дает ресурсы. Он тебе дал власть. Используй ее. Спасибо, любимый. Пусть эта пища усвоится духовно, Отец. Благослови нас. Укрепи нас. И подними настоящее поколение царей и священников, личностей, умеющих царствовать, управлять. И мы говорим тебе, да придет царство твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе. И все сказали: Аминь!